говорит Радио Свобода.
В Москве 21 час. У микрофона Александра Финкельштейн. Сразу после последних известий программа «Поверх барьеров».
Радио Свобода. Новости.
В главных новостях выпуска. В Чечне по-прежнему властвует сила, а не закон, заявляет Луиза Арбур. В Москве задержан директор басманного рынка. Правительство Ирака принимает меры, чтобы остановить волну насилия. В Чечне по-прежнему властвует сила, а не закон, заявила глава ведомства ООН по правам человека Луиза Арбур. Я покинула Чечню с отчетливым впечатлением, что, несмотря на процесс восстановления, политического и материального, республика так и не перешла от общества, где властвует сила, к обществу, где властвует закон. Два обстоятельства мне представляются особенно тревожными. Первое – это широкое применение пыток задержанным для получения признания и информации. И второе – это запугивание тех, кто жалуется на чиновников. И, по-моему, эти два момента больше, чем просто обвинения. Это факты, это реальность. Арбур сделал эти заявления на пресс-конференции в Москве в агентстве «Интерфакс», которое она дала в пятницу после поездки по Северному Кавказу. В воинской части под Хабаровском застрелился солдат срочной службы. Как сообщил корреспондент «Радио Свобода», по версии следствия, причины самоубийства – неуставные отношения, возбуждено уголовное дело. Погибший солдат был призван в армию из Приморского края и прослужил около полугода. Директор басманного рынка в Москве Марк Мишиев задержан в качестве подозреваемого. Ему может быть предъявлено обвинение по статье «Причинение смерти по неосторожности», говорит прокурор Москвы Анатолий Зуев.
По делу в качестве подозреваемого в совершении преступлений задержан директор государственного унитарного предприятия города Москвы «Басманный рынок» Марк Мишиев. В настоящий момент с участием специалистов осмотрен периметр сооружения, крыша и часть помещения рынка. По делу назначена взрывотехническая экспертиза.
Это был прокурор Москвы. При обвале крыши басманного рынка погибли 60 человек. В больницах остаются более 20 раненых, многие в тяжелом состоянии. Правительство Ирака принимает меры, чтобы положить конец кровопролитным столкновениям между шиитами и суннитами. Премьер-министр Ибрагим Аль-Джаафари объявил, что эти меры, среди прочего, включают запрет на въезд и выезд из Багдада без специального разрешения. Столкновения начались после того, как в среду в Самаре была взорвана одна из самых почитаемых шиитских святынь. С тех пор погибли более 130 человек.
Радио «Свобода». Новости.
Глава палестинской автономии Махмуд Аббас намерен обратиться в Совет Безопасности ООН с жалобой на действия Израиля. С подробностями корреспондент «Радио «Свобода» в Израиле» Равшан Гусейнов.
Председатель палестинской автономии Махмуд Аббас намерен обратиться в Совет Безопасности ООН в связи с уничтожением 11 палестинских боевиков в ходе антитеррористической операции Израиля в Наблусе и секторе Газа за последние несколько дней. Аббас уже обратился к ближневосточной четверке, в состав которой входят США, ЕС, Россия и ООН, с просьбой о вмешательстве. Глава палестинской автономии утверждает, что Израиль ставит под угрозу обстановку умиротворения, которую, по его словам, поддерживает палестинское руководство. Новый премьер палестинской автономии Исмаил Хания обвинил Израиль в эскалации насилия в связи с приближающимися парламентскими выборами. Бывший глава службы общей безопасности Израиля, депутат Ави Дихтер, заявил, что Хания будет арестован, как только попадет в пределы досягаемости израильских спецслужб. Представители израильской армии утверждают, что в Наблусе производятся аресты террористов и изъятие оружия с целью предотвращения терактов. Для радио «Свобода» Равшан Гусейнов, Израиль.
В Саудовской Аравии террористы совершили нападение на крупнейшее нефтеперерабатывающее предприятие, подтвердили власти страны. Два смертника попытались прорваться на предприятие на заминированных машинах, но охрана застрелила их. Одна машина взорвалась. Хотя саудовский министр нефтяной промышленности заверил, что предприятие работает в обычном режиме, цены на нефть на мировых рынках немедленно поднялись. Министры здравоохранения стран Европейского Союза решили начать широкую просветительную кампанию, чтобы ознакомить европейцев с проблемой птичьего гриппа и не допустить паники. На совещании в Вене Маркос Киприану, член Еврокомиссии, отвечающий за здравоохранение, заявил.
Нужно быть реалистами, поскольку птичий грипп теперь практически повсеместно, а вирус переносит дикие птицы, с этой проблемой нам придется какое-то время жить. Нам придется научиться жить с этой проблемой, не впадая в панику.
Это был член Еврокомиссии Маркос Киприану. В Нью-Йорке федеральный судья Джед Райков постановил, что Министерство обороны до 3 марта должно обнародовать списки всех заключенных военной тюрьмы в Гуантанамо. Запрос в суд был подан агентством Associated Press. В Гуантанамо содержится около 500 подозреваемых в терроризме. Официально известны имена лишь немногих. Большинству узников обвинения так и не предъявлены. На это постоянно указывают правозащитники. Иран вновь заявил о готовности продолжать переговоры по его ядерной программе. Министр иностранных дел Ирана Манучех Матаки в очередной раз повторил, однако, что Иран оставляет за собой право на развитие ядерной программы в мирных целях. В Тегеран для переговоров прибыли глава Российского агентства по атомной энергии Сергей Кириенко и заместитель министра иностранных дел Китая Лю Го Цзэн. Бронзовым призером мужского олимпийского турнира по керлингу стала сборная США. В матче за третье место она выиграла у команды Великобритании 8-6. Мэр Лондона Кен Ливингстон на 4 недели отстранен от работы за вопиющую некорректность. Скандал разразился год назад, когда Ливингстон публично сравнил журналиста-еврея с охранником нацистского лагеря. Решение отстранить мэра на месяц от работы приняла специальная дисциплинарная комиссия. Международный трибунал в Гааге не разрешил экс-президенту Югославии Слободану Милошевичу поехать на лечение в Москву. Российское руководство обещало после лечения отправить его обратно в гаагскую тюрьму. И в заключение выпуска напомню основные новости этого часа. В Чечне по-прежнему властвует сила, а не закон, заявляет Луиза Арбур. В Москве задержан директор басманного рынка. Правительство Ирака принимает меры, чтобы остановить волну насилия.
Говорит Радио Свобода. У микрофона Игорь Померанцев. Поверх барьеров.
Внимание! Выступают знаменитые акробаты братья Вертушкины!
В «Поверх барьеров» — кукольники и игрушечники.
Встречайте аплодисменты.
Оп! О! Ход! Оп! Специально для вас на бис!
Ну, начнем с другой темы. Разные народы смеются по-разному. В переводе юмор, как и поэзия, часто утрачивает свое обаяние. От него остается голый смысл, как правило, корректно поучительный. Украинский анекдот, о котором пойдет сегодня речь, и в переводе остается смешным. Так силен в нем заряд здоровой чувственности, гротеска, артистического абсурда. Передачу об украинском анекдоте подготовила Ирина Колесникова.
Украинский анекдот – это как горилка с перцем. Уже растеклась по жилам огненная вода, и ты готов к употреблению маленького красного перчика, что плавает на дне бутылки. А без предварительного вливания его, этот перец, так просто голыми руками не возьмешь. Поэтому, чтобы понять украинца, надо перво-наперво выпить с ним горилки. А анекдот про себя он сам расскажет.
Я пришел, что был на дворе, была очень стерео большая, лишь полежала на земле. Тебе відразу пухухов и думал, что на зовсім, то не с тобою.
Для начала предлагаю анекдоты-байки на тему украинского языка. Вы услышите, как говорят украинцы в Киеве, Полтаве, Канаде и в армии.
Это быль. На Бессарабке стоит. Женщина продает водку. Пара мужичков подвыпивших идут. И она кричит: «Водочка, водочка! Мальчики, дешевая, вкусная водочка!» И мужики тут же, абсолютно не задумываясь: «Девочки, почем водочка?»
рассказывает актер Национального театра русской драмы имени Леси Украинки Дмитрий Лаленков.
Недавно я слушал по радио, якийсь канадський інститут української мови Квебеку. І вони весь час сказали, що як треба українцям казати слова. І вони наводили всілякі приклади, примери, да. Я слухав, я думав, мені це все сніться. Оказывается, я взагалі ні слова не знаю. Его спрашивала наш какой-то диктор на нормальном, красивом украинском языке. Говорила, скажите, будь ласка, а це таке питання, таке, як ви відповісте, як треба формулювати фразу. І він ще казав, що не так, що не кажучи, що чого вийшла книжка така. От на 1857-57 році, і що там ще написано, а це ніколи ніхто не чув таке. Он розказував з Квебеку, як треба говорити у мені у Києві туточки, бо я такий жлоб, що не розумію зовсім нічого, в мене нема нації, і без того в мене нема нації, в мене нема. А потім його в кінці спросили, говорят, а коли ви були останній раз на Україні? Він сказав, що це дитинство, ще мені було 5 років, мені було, я тут і був. Коли ти говориш там, ну от форточку закрий. На тебя страшно кидаются, говорят, то не украинское слово форточка. Треба казати не форточка, то ж квартирка. Оце пензлик, карандаш, оце гудзик, оце гумка, резина. И много-много таких слов. А я как человек, который когда-то пытался французский язык выучить, я знаю, что это все французские слова. У нас был старшина, который родился и вырос в Черторышском районе, в селе Горохов. У него были поговорки, допустим, вот весь ансамбль идет в баню. А я к нему относился по понятным причинам с юмором, и я всегда его подкалывал. А тут мне просто и сказать ничего не хотелось. И он говорит, что, Лаленков, что этот болтун, нечего сказать, нечего? Я говорю, да жду, вот пока все уметутся, буду отдыхать. А уметать? Ты вот так всегда говоришь, как-то витиевато, длинные такие у тебя слова такие. А ты знаешь, как говорил Чехов? Ансамбль весь напрягся, все люди с высшим образованием. Так что, он сказал, что краткость ума, таланта. Ну а дальше, наверное, типичные армейские такие поговорки, что ходить давай быстро, иди бегом марш от меня до следующего столба. С кем вы живете тут в одной тумбочке? Что это женщина в тумбочке делает, показывая на какую-нибудь картинку наклеенную? Ну, конечно, сначала делай, потом думай, тоже мне умник.
Следующий анекдот я записала специально в двух вариациях, чтобы вы прониклись эстетикой полтавского выговора, рассказывают Елена Стефанская и Дмитрий Лаленков, актеры Национального театра русской драмы имени Леси Украинки.
Он немножко скабрезный приезжает. Концертная бригада в село.
Это полтавский анекдот.
Полтавским акцентом. Бабки после вечерней дойки сидят, все ждут артистов. Они лузают семечки, и конферансье из большого города тоже приехал. И каже, Авара, Азара.
Иван. А сейчас, да?
Ну да, ну сейчас, да. Иван повидло, буде їсти гімно. Все, вау! Иван повидло, рукоплещут, все семечки побросали, все. Выкатывают бочку, ясно с чем, большая бочка, большие запахи. Люди сидят, ждут, выходит конферансье, это говорит. Иван повидло, гімна їсти не буде. Все, як? Не буде їсти, що? Бо він побачив там волос.
Просто он вышел, посмотрел и ушел. А после этого вышел конференция, говорит, Иван, повидло им наїсти не буде. Все, як не буде, повидло нам мило, що таке, ми платимо гроші. Любий наш, милий наш, повидло не буде їсти. Чому? Та тому, що він там побачив волос.
Война юка була, як цвітом зав'яла. Я думав, що ти зуртовательно, тебе була подозрівати. Але ж була ти любознательна, хотіла все на світі знати. Ти познавала емпірически, розмішні сторони життя.
Говорит Радио Свобода. Поверх барьеров. Вы слушаете передачу киевской радиожурналистки Ирины Колесниковой об украинском анекдоте.
Суржик, причудливая смесь украинского и русского, всегда был на положении байстрюка, незаконнорожденного ребенка. От него, как от пугала, шарахаются лингвисты, над ним потешаются снобы. А между тем, суржик – неотъемлемая часть смеховой культуры, рассказывает актриса театра Алена Узлюк.
Ведь мы все, собственно, в этой среде находимся. Все зависит только от того, насколько человек может услышать это и поиграть в это. Потому что, конечно, большая половина населения разговаривает именно на суржике. Мало людей, которые пристойно владеют украинским языком и в условиях, скажем, украиноязычного населения русским, да?
Ну хорошо, а на каком суржике вы говорите? В каких случаях вот вы употребляете этот суржик?
Самое удивительное, что на суржике можно общаться с отдельными людьми. Это люди, как правило, по моим наблюдениям, очень тонко чувствуют юмор, очень пристойно владеют русским и украинским, вот, и очень легко включают в общение какие-то вот такие вот смешные моменты. Как-то перед 8 марта я подарила своим приятельницам, как только появилась сердючка.
Звезда суржиковой культуры, Верка Сердючка.
Вот я подарила по кассетке там девчонкам своим. И 8 марта звонок. Алло. И я, значит, включаюсь сразу. Говорю, алло. Поздравляю с 8 марта. Я совершенно четко понимаю, что это моя подружка, которая послушала и как бы решила пошутить и т.т.т. Я, значит, ей отвечаю, говорю, 300 лет мне не нужно твое поздравление, понимаешь? Мне поздравление 358 лет снылось, а не нужно вообще. Пауза. Оказывается, это звонит очень старая женщина, поздравить маму мою.
Она именно так и говорит.
Ну да, абсолютно, под 80 лет женщина, вот такая простая. И она, значит, пауза, потом, боже, Алена, дочь, я ж тебя так люблю, за что ты меня так обидела? Я говорю, боже мой, Татьяна Трофимовна, вы меня простите, Бога ради. В общем, это вот тихий уж. Она так ничего не поняла, говорит, я так тебя уважаю, детка, господи, зачем ты меня так обидела? Я с 8 марта хотела поздравить.
Алена, вот давайте похулиганим, я вам предлагаю что-нибудь прочесть из русской поэзии. Именно в переводе с русского на суржик.
Вот мы в компаниях иногда дурачимся и поем очень нестройно, очень не по-русски, не по-украински, скажем, какие-то романсы. Но это определенная степень гуляния, скажем так. Это не начало вечера. Например. Я вас любил любовью, еще быть может. В душе моей послана совсем, и пусть она вас больше не тревожит. Я не хочу печалить вас ничем.
Ну, а теперь украинский анекдот, как он есть. Ёмкая задиристая притча, полная, по выражению Гоголя, смеху и соли. Анекдоты рассказывает Анатолий Дьяченко, актер театра «Браво».
У меня существует целая серия анекдотов, которые я называю ментальными анекдотами. Почему? Потому что они открывают ментальность нации. Первый из них, который, ну, по-моему, вообще определяет хохла как личность, как некое понятие такое, общегосударственное даже, он такой: надвечір побід лісом ідуть два куми додому. Один іде попереду, свистить, пісні співає, гілки задіває, шарудить листям, а другий, що йде позаду, оглядається сторожко, прислухається. Коли раптом бачить, посеред дороги лежить ломака. Він бере ту ломаку і
ломака.
Палка. І тією ломакою по голові переднього. Гельбець. Передній тільки впав і знепритомнів. Ранком прокидається, він мац-мац за голову, там гуля така здоровецька. Бачить той, що ззаду йшов, сидить і дивиться на нього. Він повертається і каже, куме, а на що ви мене по голові вдарили? А той другий каже, от ви зрозумієте, куме, ніч навкруги, темрява, страшно, чорт його знає, що у вас в голові. Наверное, поэтому у нас и происходят эти дебаты в этой Верховной Раде. Наверное, поэтому не могут два кума договориться за какую-то мусорную должность. А если брать как бы лично бытовые вот отношения к жизни, то мне вот страшно нравится анекдот, когда, ну, повень — это наводнение. Вот повень на селе. Вода піднялася, да і батько з сином сидять на даху, на хаті.
На крыше.
Син дивиться і каже, тато, диви, наш віз поплив. Воз. Та нічого, синку. Заробимо, купимо новий. Батько, дивіться. Дядьки Миколи капелюх плеве, шляпа. Ой, каже, мабуть, утоп. А хороший був чоловік. Коли син краптом каже, тату, тату, дивіться, а він назад пливе. Проти течії, знову за течією, знову проти течії.
Проти течення, по течені.
По течені. Батько каже, а ну ж підожди. Взяв камінця і на того капелюха. Капелюх піднімається, а там дядько Микола. Каже, що вам треба? Розвів руками, каже, так куме, повінь же. Каже, повінь повінню, а орати треба. Пахать. Тобто, які б мені взгоди не взвалювалися на мой народно-український, а пахать надо.
Ну, а сало, Толя?
Самый первый перестроечный анекдот про сало, это когда на заседании Верховной Рады тогдашней было внесено предложение, чтобы наш флаг выглядел как белое полотно с красненькой тоненькой полосой. А когда спросили, почему, он сказал, ну, это же будет на сало схоже, с прожилком с таким. Ну, а в Москве, например, мне рассказали очень хороший анекдот, один из немногих русских анекдотов про хохлов, который мне нравится. Мне в Москве сказали, что для того, чтобы поймать украинское телевидение в Москве, нужно к антенне привязать кусочек сала. Я вот недавно прочитал очень хорошее объявление в газете. Меняю ковер 3 на 2 на кусок сала такого же размера.
Это серьезно?
Говорит Радио Свобода. Поверх барьеров. Вы слушаете передачу киевской радиожурналистки Ирины Колесниковой об украинском анекдоте.
Толя, а вот новые анекдоты про новых украинцев. Вот у нас здесь тоже новыми русскими называют бизнесменов.
А у нас ведь на Украине нет вот таких вот новых русских, какие они есть в России. У нас нету такого дела, как в Мавроди, когда обмануты миллионы. Да, у нас были какие-то мелкие трасты, страдали от этого люди, но вот не было такого масштабного обмана. У хохлов крови какое-то более спокойное восприятие всего этого, и ведь не зря каждый хохол ассоциируется в глазах многих народов, как человек, который пытается построить свой дом, оградить его заборчиком. Ой, кстати, хороший анекдот, тут же вспомнил. Сидит мужик посреди двора, у него стол накрыт, на столе там вареники, сало, колбаса, сулья с самогонкой стоит прямо, она светится, как слеза. Ну и сосед вдоль забора ходит, ходит, говорит, куме, а что це вы, сало есте? Угу. А що це ви, ковбасу їсте? Угу. Так що це ви, її горілку п'єте? Угу. Так може і я до вас зайду? Заходьте. Так коло вас собака бігає? Отож бо.
Хто там?
Партизани.
Кіку вас?
Сланцеш?
Кіку, кіку.
Вы знаете, есть очень хороший литовский анекдот на эту тему, когда в школе учительница говорит, дети, назовите, пожалуйста, каких-нибудь пернатых. Ну и там встает один, говорит, воробей, ну что еще там, голубь, правильно, встает еще один, говорит, слон. Она говорит, а почему ты так решила? А мой папа депутат парламента, он сказал, что Украина похожа на слона, летать не умеет, но если полетит... Если русичи похожи на дубов, на такую дубовую рощу, которая вот стоит мощная, то хохлы у меня всегда ассоциировались с вербой. Она вот гнется, 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 но потом, если распрямиться, то, конечно, уже хлестать начинает во все стороны.
А вот я заметила, может быть, вы меня поправите, как знаток анекдотов украинских, отсутствует черный юмор в украинских анекдотах.
Понимаете, армяне смеются над грузинами, грузины смеются над армянами. Все любят смеяться над евреями. И только один народ смеется сам над собой, это хохлы. Даже анекдоты, которые имеют националистическую направленность. Ну вот я знаю, что их никто серьезно не воспринимает. Ну, например, два кумы сидят, и один каже, вы знаете, а мені вчора сон наснився. Файний, файний. Ну, это западная Украина. Оце Черемошом пливуть гроби. Речка Черемош называется. Да? А в тих гробах москалі. І їх все більше і більше. А другий сидить і каже, ну, куми, ну так же не можна. Ну, серед москалів же теж є люди хороші, є же погані. Він каже, так і мені ж у тому сні. Я бачу, що хороші москалі в хороших гробах, а погані в поганих.
Музики дуже файні грали. І миші забавляли люкс. І зв'язки з неба споглядали. На нерушимий ваш союз.
Что греха таить, мы, русские, для украинцев москали, а они, соответственно, хохлы. И вот на этой почве взаимных симпатий рождаются настоящие анекдоты с перцем. Даже разница во времени – всего один час, а гала-радио будет украинцев такой заставкой. «Вставай, Україно! Вставай, рідна ненько! Москаль вже годину не спить!» То есть уже час как не спит.
Украинское село, солнце еле-еле над горизонтом показалось. Выходит дядька из хаты, потянулся, посмотрел кругом. Пошел, у коровы вычистил, у коня вычистил, у быков вычистил, насыпал индюкам, взял щетку, вычистил корову, вычистил быка, вычистил коня. Жена из хаты зовет. Ну, он повернулся, зашел, уже дети причесанные, одетые, сидят, завтрак на столе. Ну, значит, перекрестился, все перекрестились, покушали, он в карман полез, детям по прянику, по конфете раздал. Слышит, со двора зовут. Стадо идет. Ну, вышел, коров, там, быков, коней выгнал в стадо, сел возле хаты и начинает набивать, наклепывать. Сапку начал, выходит жена, красивая, румяная, свежая, он ее за задницу ущипнул, она ему ласково улыбнулась, он ей эту сапку отдал. Ну, повел взглядом по подворью, все сделано, он достал бумагу, оторвал кусок бумаги, табаку накрошил, сигарета получилась такая моцная, красивая. Он ее в рот вставил, только спичкой по коробку. Вдруг слышит, из хаты звучит голос. «Доброе утро! Московское время 6 часов утра». Дядька посидел, вынул сигарету изо рта, плюнул на дорогу, говорит, ну, москали проклятие, прокинулись, проснулись. Уже все сделано. А здесь только вот доброе утро тебе объявляют. И в этом тоже дух украинства, знаете. А ведь существует целая масса анекдотов, которые просто откровенно смеются над такими вот признаками, какими-то, вы знаете, праворадикальными национализма. Когда представитель праворадикальной националистической партии все время рвется к микрофону, а спикер говорит, да не надо, да отойдите, вы сейчас опять будете либо про евреев, либо про русских, про москалей говорить. Он говорит, нет, я за экологию хочу сказать. Ну ладно, ну давайте за экологию. Выходит чудак на трибуну и говорит, шановні друзі, ну що ж це в нашій країні стає? Ліси вирубають, річки міліють, ні тобі жида втопити, ні тобі москаля повісити. Ведь нельзя этот анекдот воспринимать серьезно. Я не разделяю их анекдоты от русских, от украинцев. Для меня нет анекдотов, которые специально русские складывают про нас, хохлов. Если это хороший анекдот, ну мне все равно, кто его сложил.
Например, тоже есть такая особенность, украинские фамилии. Сама фамилия уже анекдот. Например, не пей пиво.
Самые гениальные фамилии были придуманы Богданом Желдаком. Это, ну, знаете, наш писатель украинский. Три украинские фамилии. Через той ты ногу задрыщенко. Это вот если перевести на русский язык, то это будет выглядеть так. Через неизвестно какой забор ногу перекиданский. А второй фамилия, значит, это «тягни мерщі рядно, бо на дворі холодно». Это «тяни быстрее одеяло, потому что на улице холодно». И третья фамилия, она как бы принадлежит женщине, это Мария Сраковата.
Як?
Мария Сраковата. Я даже боюсь перевести это на русский язык, потому что это непереводимая игра слов, где задействована нижняя, самая нежная, самая филейная часть женского тела. Но есть чудесный анекдот, когда в армию призывают целый призыв из Украины, а старшина русский. Он говорит, ну давайте с вами познакомимся. Берет список в руки и начинает читать. Не пей пиво, я. Не пей водка, не я. Наливайка, я. Выпивайка, я. Закусайло, я. Он говорит, ну у вас и фамилии, мать вашу, так. Я! Нифига себе, я!
В передаче Ирины Колесниковой об украинском анекдоте звучали песни рок-группы «Браты Гадюкины». Мы продолжим после короткого объявления и сводки новостей.
Не все люди мыслят одинаково, есть разные точки зрения, многие из них в программе «Грани времени». Вы вправе согласиться или поспорить, сделайте программу вашим дискуссионным клубом. Звоните в прямой эфир и присылайте сообщения на пейджер. Я Владимир Карамурза, жду вас в студии «Радио Свобода» каждый вечер с понедельника по пятницу, 23 часа после новостей. Повтор программы в 3 часа ночи.
Радио «Свобода». Новости.
В Москве 21 час 30 минут. Главные новости коротко. В Чечне по-прежнему властвует сила, а не закон, заявила глава ведомства ООН по правам человека Луиза Арбур. Наибольшее беспокойство, по ее словам, вызывают применение пыток к задержанным и преследование тех, кто рискует жаловаться на чиновников. Число погибших на басманном рынке в Москве выросло до 60. 59 тел найдены под завалами, свыше 20 раненых остаются в больницах, большинство в тяжелом состоянии. Директор рынка задержан. В воинской части под Хабаровском застрелился солдат срочной службы. Как сообщил корреспондент «Радио Свобода», по версии следствия, причина самоубийства – неуставные отношения. Глава Департамента Совета Европы по правам человека Альваро Хиль-Роблес и его преемник Томас Хаммерберг вылетели на Северный Кавказ. Во время пребывания в Чечне они встретятся с представителями властей и общественных организаций. Правительство Ирака принимает меры, чтобы положить конец кровопролитным столкновениям между шиитами и суннитами. В частности, запрещается въезд и выезд из Багдада без специального разрешения. В Грузии, по предварительным данным, выявлен первый случай птичьего гриппа. Мэр Лондона Кен Ливингстон на 4 недели отстранен от работы за вопиющую некорректность. Ливингстон публично сравнил журналиста-еврея с охранником нацистского лагеря. В Саудовской Аравии предотвращен теракт на крупнейшем нефтеперерабатывающем предприятии. 2 смертника попытались прорваться на предприятие на заминированных машинах. Охрана застрелила террористов. В Нью-Йорке федеральный судья постановил, что Пентагон до 3 марта должен обнародовать списки всех заключенных тюрьмы в Гуантанамо. Запрос в суд был подан агентством Associated Press. Первым финалистом мужского хоккейного олимпийского турнира стала сборная Швеции. В полуфинале она нанесла поражение команде Чехии 7-3. В другом полуфинальном матче встретятся сборные России и Финляндии.
Говорит «Радио Свобода» поверх барьеров. В сегодняшнем выпуске «Кукольники и игрушечники». Их представляет Леонид Дубшан.
Сегодня короли играют пьесу!
Как название пьесы?
«Мышеловка».
Вы хорошо заменяете хор, милорд.
Я бы мог озвучивать ваше свидание с любовником. Окажись на этой кукольной комедии. Начинайте!
Неожиданно все это пришло. Я увидел возле театра на дереве висящую голову Йорика. Это была головка куклы, без скальпа, без паричка, без глазок. От солнца она абсолютно выгорела. Белая головка. И, что было самое интересное, на ней сохранился грим. Вот на белой голове алые щеки и алые губки. Да, вот этот Йорик.
Своего кукольного Гамлета главный художник Санкт-Петербургского интерьерного театра Марк Барнштейн играет вместе с актрисой Лидией Мартьяновой.
В этом спектакле смешение разных видов кукол театральных, от самых простых перчаточных до огромного гиньоля, набитое такое чучело. И у многих персонажей есть по нескольку воплощений в разных ипостасях. И заглавный персонаж тоже есть. Основная кукла кинжал с его портретной головкой и торсом, рукоятью. Есть кукла безумно смеющегося идиотика. Есть соединение того и другого. Есть такое перетекание из одного предмета в другой. Просто кувшин полиэтиленовый, который оказывается актером. Точно из таких же кувшинов сделаны маски других актеров. Они разыгрывают мышеловку в этих масках. Потом действительно в этот кувшин заливается из канистры отрава, которая в финале выстреливает в короля, ему в пасть. Мне казалось, что необходимо материализовать каждую мысль. Тогда она может быть унесена зрителем с собой, потому что зрительные образы, они не выветриваются как слова. Передать ее в материи, зафиксировать через куклу, через предмет.
Очень милый, добрый человек из деревни спросила, а что, дымка, что ли, от дыма? Ну, название-то, от тех клубочков из труб. Нет, она из комочков глины, поверь мне, пожалуйста, друг. Откуда известно, сама леплю, неужто, да полно, да ну. А хочешь, возьму из глины, возьму и загну.
Лидия Фалалеева.
Город наш, Киров, он стоит на крутом берегу реки Вятки. На противоположном слобода Дымково, на заливных лугах. Когда идет половодье, все домики в воде. Бывает так, река разливается, что даже на чердаки мебель заносят. Я видела, баню снесло, петух на бане и кукарека. И эта баня плывет по вятке. Куда она уплыла? Дымково – это слобода, где зародилась дымковская игрушка. И был праздник свистунья, и он даже назывался свистопляска, потому что под этот свист люди плясали. Свистели взрослые, дети, старики. Вот эта дымка, чем я занимаюсь уже больше 40 лет. А я из деревни Дудинцы Куменского района. Это 60 километров от Вятки. Я очень любила коней, каких вот я делаю. Орлик наш был очень умный. Он был в яблоках. Он долго жил. Я на нем ездила. Очень хороший был, послушный. Была война. Есть нечего. Его выбраковали. Его зарезали. А родители-то этого не скрывали, что орлика-то надо зарезать. Он уже старый. Орлика надо зарезать. А потом этого орлика на трудодни раздали всем деревенским людям и начали в чугунах варить. Мамочка крупными такими кусками мяса поставила в чугуне в печку. Плошку в такую деревянную положила. И мы тут все, ой, чмокали, ели. Какое оно было вкусное! Но как мы плакали, нам же очень орлика-то жалко. Лепила в детстве-то, глинки наковыряешь и сделаешь болванку, туловище и головку. А ручки можно не прилепливать. Вот эту болваночку сделаешь, а чем украсить? И по-детски соображаешь, да я сейчас от хрена до лист возьму. Да как отдеру по центру, да и вышью зубами, зубиками вышью этот хреновый-то листочек. Ой, какие узоры можно, сложишь и прокусишь. И я, значит, раз на эту болваночку, раз одну оборочку, потом вторую, потом третью, достаточно. И эту болваночку посажу, а на головке. Зачем прическа, когда от липы сбегаешь, листочки сорвешь, они кругленькие. И соломинкой сухонькой возьмешь да и заткнешь, или палочкой тоненькой, или спичечкой. Получилась барынька. Налюбоваться не можешь. Вот мои детские пальчики почувствовали глину. Я закончила 10 классов, уехала в Киров, чтобы поступить в швейный техникум. Проходила мимо дома-то художника, стеклянные двери, а там, значит, написано объявление. Принимаются ученики на мастерис дымковской игрушки. Я пришла робкими шагами, посмотрела, видела полки, только коней, только оленей, только козлы. Я думаю, а если всю жизнь одно и то же лепить? Я это все прикинула и все-таки решила, я тут останусь. Экзамены сдала. Вот так я оказалась в удивительном коллективе художников, кировских, вятских художников, которые были постарше. Они с нами как с детьми разговаривали. А только коней-то делать-то не хотелось. Мужиков лепили. Всего ничего, мужик. Вот всего ничего. Тонюсенькие ножки, сидит на стульчике цыган. И огромная шляпа, и красивая борода. И тренькать на этой на гитаре. Так вот, по гороскопу я, оказывается, родилась в год быка. Я бы не сказала, что рога, которыми я бодаю кого-то, не бодаю я никого. Но пру вот этим вот лбом и всегда повешу ему, повешу кольцо. Золотое кольцо ему повешу.
Говорит Радио Свобода «Поверх барьеров». Вы слушаете передачу Леонида Дубшана «Кукольники и игрушечники».
Это голова Пиноккио. Дальше будет туловище, руки, ноги. Ну, игрушка, но не для детей. Дети такую игрушку поломают очень быстро. Это игрушка для взрослых. Он будет нормальным буратиной. То есть он будет реально, живой. У него будут подвижные руки, ноги. Он такой голенький будет. Он еще не заработал надежду. Не мое дело с курточками возиться. Мое дело, как бы родил и пошел жить, сам зарабатывать. У меня дома много ручек, ножек, туловищ в незаконченном состоянии.
Алексей Шувалов.
Я не претендую ни на металл, ни на керамику, ни на гипс. Только деревянные изделия. То есть хочется наслаждаться запахом дерева. Металл этого не дает. Гарь, там, копоть, грохот. А тут все живое. То есть дерево, оно переживает даже свою смерть. Оно живет, живет до бесконечности. Единственное, что плохо, что горит, конечно. Вот. Как я начал резать по дереву? У меня уже была специальность, я уже работал. Хотел быть моряком. Потому что в Питере у нас или моряк, или художник. Что еще? Как-то я пометался, поплавал, сказал, вот. И какая-то слабая мысль, что-нибудь порезать. И только я себе это произнес. Сразу бац. Через 2 месяца я уже учился. Очень древнее ремесло. Все инструменты настолько умные. И чувствовал, что над ними работало огромное количество поколений. Вот как любой человек продолжение рода, старинного длинного рода, так и любой мастер, он продолжатель школы. Школы, которой вообще не видно конца и края. И это все начинается с простого строгания палочки. Потом делаешь надрезики. Рез, подрез. Все. Фактически образ резчика – это человек, который сидит в тишине, его окружают вещи умные, безусловно. С чем его сравнить? Вот человек, который сидит и переписывает книжки. Да. Когда ты чувствуешь это движение, а потом у тебя по руке идет, тут все вспыхивает, возбуждается, там сплошная эротика. Вот приходит ко мне и говорит, научи резать. Я говорю, давайте начнем с того, что вообще резчик может делать. Образов много. В первую очередь, себе подобные. Мужчины, женщины. Дальше, животные. Птицы, рыбы, насекомые. Все это можно сделать. Там слоника показывают. Задаю вопрос, какое самое широкое место у слона? И все говорят, зад, а не зад. Не зад, совершенно не зад. Дело все в том, что травоядное животное, любое, припомните, корову, лошадь, живот. Вот, например, у хищников, у них кишечник короткий, им мясо быстро надо, раз, а эти накопят, жуют. Если он начнет слона делать с большим задом, но с худым животом, анекдот получится. Вот в том-то весь и фокус. Творчество начинается в состоянии лежа. Пришел я, лег, а хочу я сделать ангела. Я как бы отрабатываю новые технологии на нем. Форму рук, форму черепа, анатомические особенности. Крылья начинаю делать. Я буду прорабатывать перья, то есть фактуры перьев максимально. Я хотел руку сделать в естественной позе, но у меня пальчики взяли и согнулись. Пумс, к руке прижались. Ну, он живет своей жизнью, я ничего не могу поделать. Но он так захотел. Для того, чтобы понять суть куклы, надо прийти в театр.
Ну что же, здравствуйте, дорогие.
Здравствуйте.
Вы оказались у нас в гостях в театре, который называется «Картонный дом». И у вас все игрушки складываются тоже, наверное, в какие-то коробки, картонки, да. Правильно? Ваши учебники складываются в портфель, книжные книги, ранец. Вот. И у нас тоже спектакли складываются в сумки, а иногда и картонные коробки. Открываем представление. Внимание! Выступают знаменитые акробаты братья Вертушкины! Встречайте аплодисментами.
Леся Кропачева, главный режиссер театра «Картонный дом».
Мы говорим о куклах. Ну, скажем, если начинать с глубокого детства, был любимый медведь, который меня спасал. Маленькой мне очень много приходилось делать разных уколов, и мы с медведем делили все пополам. Ему укол, мне укол. А кукла такая красивая, появилась немецкая кукла, когда я пошла в первый класс в военном городке, и мама, ну, чуть ли не пол зарплаты своей, там, 40 рублей из 80 отдала за эту куклу. Папа был инженером путей сообщения. Мы ездили вот так туда-сюда. не было таких постоянных друзей. Нужно было, да, каждый раз приезжая в новый город, обзаводиться новыми друзьями, значит, начинать жить заново. И мама мне разрешала, чтобы не чувствовать свою заброшенность и одиночество, делать все. Тебе нужны ножницы, вот они. Нужна ткань, ну вот режь эту скатерть, только не ходи на улицу, мало ли что, незнакомый город. И я творила у себя дома свои маленькие идеальные, наверное, миры с помощью бумажных кукол, бумажных платьев, бумажной мебели, бумажных силуэтиков, которые вы одеваете, раздеваете, переставляете, разыгрываете целые вот инсценировки. Когда я переехала на Украину, то такими куклами уже стали цветы. У бабушки был прекрасный сад, и все вот эти цветы, как у Андерсена, девочки Иды, вот эти все цветы пошли у меня на мои представления для соседских ребятишек, друзей, подружек, о чем бабушка горевала. В Кировограде мы жили на окраине города, там был чудесная балка, было очень здорово сбегать с кручи вниз и потом подниматься вверх на поле, где росла гречиха, когда гречка эта цвела, дышать этим белым снегом и бежать за облаками. Вот это иллюзия детства, которую я очень хорошо в себе помню, когда я хотела догнать облака. Все спектакли, которые вот я ставлю, я стараюсь, чтобы они были музыкальны даже без музыки. Интонация, слово должно быть так, такое, а не другое. Любой предмет на сцене – это уже кукла. Чашка, блюдце, ложка – все, что является твоим партнером, это вот символ чего-то, и это кукла, с которой я работаю.
Как поживает господин мой Гамлет? Прекрасно, слава тебе, Господи.
Вы меня знаете, милорд?
Отлично, вы торгуете рыбоньками.
Ну что вы, милорд?
А в таком случае вам не мешало бы быть таким же честным. Быть честным в наше время значит быть единственным из 10 000, а?
Марк Бернштейн.
Это очень увлекательное занятие, играть с куклами. Куклой может стать любой предмет. Необъяснимая вещь, я не знаю. Но на свой платочек, завязанный узелком, становится живой, играющий куклой. Почему-то точная копия чего бы то ни было попахивает мертвечиной. Чем больше манекен похож на человека, вот, скажем, вот восковые фигуры, тем это страшнее. Кукла, которая поиграла много лет, она столько в себя вобрала. Это уже артист. Тут не соврешь, спрятаться не за что. Кукла сразу обнаруживает вранье. Они все-таки подлинные, живые существа. Они разговаривают, конечно. И этот голос надо услышать.
Передачу о кукольниках и игрушечниках подготовил Леонид Дубшан. Говорит «Радио Свобода», «Поверх барьеров», у микрофона Игорь Померанцев. Традиционная рубрика «Красное сухое». В сегодняшнем выпуске «Красного сухого» речь пойдет о Ватикане. В русской поэзии вино и Ватикан, хотя и по касательной, пересекаются. В стихах Осипа Мандельштама упоминается «Папского замка вино». Это «Шатенёв дю Пап», в переводе с французского «Новый замок Папы». Делают это вино под Авиньоном. В XIV веке, в течение 70 лет, Авиньон был столицей католического мира, так что папский замок или дворец – это реальное сооружение Средневековья. Но вернемся в современную столицу католического мира – Ватикан. Что известно о винной жизни Ватикана? Есть ли там погреба? Кто поставляет в Ватикан церковные вина? По телефону из Рима журналист Алексей Букалов.
Традиция поставлять вина к папскому двору, она восходит к тем временам, когда папа был не просто духовный владыка, когда папа был король, то есть папа Ре, он был королем папской области, то есть он был монархом, и не просто монархом, но еще имеющим особую власть в Европе, потому что он короновал европейских королей. Поэтому поставки вина ко двору его святейшества не прекращались никогда. Ну, а если говорить о чисто религиозной стороне дела, то, в принципе, виноградное вино с глубокой древности является необходимой принадлежностью культа. Ну и требования, которые предъявляет церковь к вину, они основаны на каноническом праве и традициях. Вот у меня есть старый русский перевод требований к вину для совершения таинства святой Евхаристии. Ну вот там по церковным канонам употребляется, цитирую, «вино от плода лозного, то есть из гроздов винной лозы источенное, подобает ему вину свойственно иметь вкус и обоняние, и к питью приемное, и чистое быти. Вино же не суть, и быть не могут все соки от разных овощей и ягод источены, сие яблочный, грушевый, вишневый, терновый, малиновый и иные сим подобные». Прямого указания на цвет не имеется, но необходимость для таинства святой Евхаристии именно красного вина объясняется самой целью, для которой это вино употребляется, так как оно притворяется в кровь Христову. Ну и последнее требование, предъявляемое к церковному вину, — густота его окраски. Я думаю, что оно вызвано тем, что при совершении таинства вино разбавляется водой, а цвет его должен сохраняться интенсивно красным. Впрочем, в кругах около Святого Престола уважительно относятся не только к красным винам, но и к такому белому с тонким букетом напиткам, как такай.
Скандалы, в которые замешан Ватикан, это чаще всего финансовые скандалы, ну, иногда сексуальные. Все ли в порядке с винной репутацией Ватикана?
Все, что связано с хозяйственной деятельностью Ватикана, это тайна за семью печатями. На территории Ватикана нет официальных ресторанов, нет официальных каких-то питейных заведений. То, что вино поставляется и хранится в специальных погребах и подвалах, и ими угощает прибывающих гостей Ватикан, это факт. Что касается скандалов, то здесь, во всяком случае, в новейшее время такие скандалы не всплыли. Сама территория Ватикана, она очень маленькая, 44 гектара, и там разместить особенно, так сказать, такое большое количество объектов, скажем это так, трудно. Но вот другие территории Ватикана, которые тоже обладают экстерриториальностью, они значительно больше по площади, чем сам Ватикан. Ну вот возьмем так называемый Ватикан-2, Кастель Гандольфо, летняя резиденция папы. Это замок, в котором действительно есть абсолютно все, и сады, и погреба, и подвалы. Может быть, из французских вин, которые по традиции являются церковными, сохранился Кагор. Это вино продается, правда, так сказать, под названием «Вино Санто». Продается даже в Ватикане, есть небольшой магазин продуктовый, там довольно приличная винная коллекция, вот оно там продается. Но в свое время, насколько мне удалось узнать, Ватикан в течение многих лет поставлялся Кагор Южнобережный, то есть тот уже Кагор, который производился в советском пространстве. Больше я, так сказать, подробностей о связи с французским вином не знаю, но могу добавить только, что в Ватикан поставляется монастырское вино, потому что до сих пор вот монастырское виноделие остается очень важной статьей доходов католических обителей. Вот мне недавно довелось побывать в старинном монастыре Командале в области Умбрия. Монахи там торгуют отличным красным вином со своих виноградников, но не забывают, несмотря на ту рекомендацию, с которой мы начали наш разговор, не забывают о весьма крепкой, градусов 40-60, домашней граппе.
Насколько личные гастрономические вкусы и симпатии Папы Римского влияют на выбор вин и отношение к ним?
Как правило, понтифики римские достигали своего высокого положения в весьма уже преклонном возрасте, поэтому об их винных симпатиях приходилось говорить только чисто умозрительно или, скажем так, воспоминательно. Потому что вот последние несколько римских пап были известны как непьющие. Были известны случаи, когда на конклав кардиналы приносили с собой вино и даже более крепкие напитки. И вот, скажем, предшественнику папы Войтыла Иоанну Павлу Первому по окончании конклава было предложено за его избрание выпить рюмку коньяка одним из кардиналов, который пронес ее на конклав. Но папа сказал, что он не пьет, но с удовольствием поприсутствует на этом праздновании. Что касается нынешнего понтифика, про него известно, что его любимый напиток — это оранжат, который он регулярно заказывал, когда еще был кардиналом, в ресторане, расположенном в Борго Пио, недалеко от Ватиканских стен, где он был завсегдатаем, и где сейчас, конечно, тоже бывает очень много народу, он уже как бы считается папским рестораном.
Алексей, я читал, что единственный в Италии бар, в котором не продают спиртного, находится в соборе Святого Петра в Ватикане. Вы там бывали?
Это уже как бы на территории музея Ватиканского. Это такая маленькая забегаловка для туристов. Там подаются действительно только безалкогольные напитки. Но это фастфуд, и, значит, просто усталые туристы там могут попить воду. Там действительно нет напитков алкогольных.
По-моему, там открывается какой-то роскошный вид на центр Рима и на Ватикан.
Верхний бар, он находится около лифта, который доставляет вас на купол Святого Петра, почти на купол, потому что дальше еще нужно пройти большое расстояние пешком по ступенькам. А вот там сделана такая стойка бара, и действительно можно, но опять-таки без вина.
Монахам и в целом католической церкви виноделие очень многим обязано. Именно монахи улучшали сорта винограда, исследовали почву, отбирали саженцы, очень умно и умело торговали вином. Но пивом священнослужители тоже, кажется, не пренебрегали.
У итальянцев есть пословица такая: «Паэзе кивай, узанце кетрой». Соответствует нашей пословице насчет своего закона и чужого монастыря. Раньше вообще в Италии пиво было очень мало известно, а немцы завезли очень много хороших сортов пива, которые, я не знаю, делают ли их в монастырях, но широко продают, во всяком случае, в северной части страны. А что касается вашего замечания насчет монастырей, это совершенно... Вот это сохранилось. Вот здесь просто монастырское виноделие – это важнейшая статья дохода в католических обителях. И вот мне недавно довелось побывать в старинном монастыре Командале в области Умбрия. И там монахи производят и торгуют им. Это отличное красное вино со своих виноградников, чуть терпкое. Но не только это, а производятся различные виды. Я насчитал штук 15 названий вот этой крепкой домашней граппы. Градусов 40-60, такая разновидность чачи грузинской. Вот ее настаивают на груши, яблоках, малине, чернике, вишне. И это тоже со значком Командоли и, соответственно, с благословением отца-настоятеля.
Вы видели в Риме или в Ватикане просто пьющих монахов или священнослужителей?
Нет, я не видел. Я не видел, но дело в том, что я бывал просто на трапезах более-менее торжественных, где присутствовали священнослужители, где подавалось вино. Но вот в таких вот не был допущен к таким вот, собственно, попойкам, где, может быть, они раскрывались как большие любители и потребители алкоголя. Хотя я, конечно, знаю, что и в народном представлении, и в фольклоре, и в пословицах, так сказать, и в поговорках, и главное, вот в народных стихах, вот был такой Джакино Белли, итальянский поэт, который писал на римском диалекте, вот у него масса очень смешных зарисовок про пьющих монахов и пьяных священников.
Журналист Алексей Букалов и песня Джорджа Харрисона «Пи-2 Ватикан Блюз» в передаче «Красное сухое». Режиссер студии Марина Смирнова-Фрецев. Подготовил и вел передачу Игорь Померанцев.
Новости бывают хорошими, плохими, печальными, курьезными, смешными. Анализ новостей всегда либо глубокий, либо поверхностный. Программа «Время и мир». Глубокий анализ событий в мире.
I believe America has a unique ability.
Put down your national flags. Look up from the numbers and see the future.
В эфире со вторника по пятницу в 10 вечера с повторением в 2 часа ночи и в 10 утра. Время московское.
Можно уверенно сказать, что это не теракт.
Власти Сербии утверждают, что они не давали никакую информацию о переговорах с Ратком Младичем.
Новости на свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
Одни солдаты убивают других солдат. Такая армия не может защищать свою родину.
Как будто было землетрясение, а какие-то эти звуки шли сверху.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Человек – существо совершенное, но хрупкое.
А современная жизнь далека от идеалов платоников и любых других. Но победив болезнь, мы возвращаемся к здоровью, а победив незнание – к мудрости. И видим жизнь ярче, чем до болезни. Программа «Ваше здоровье» по субботам с 13 до 14 для тех, кто считает, что жить стоит. И что болезни следует вылечивать, а не уныло терпеть. Те же, кто занят днем, могут услышать повтор программы в воскресенье в час ночи.
Радио «Свобода» – это не только радиоэфир 24 часа в сутки, 7 дней в неделю. Политика, экономика, социальные проблемы, культура, спорт, история – в информационных и аналитических программах. Также на нашем веб-сайте www.svobodanews.ru. Читайте на интернет-страницах и слушайте в непрерывном синхронном вещании www.svobodanews.ru.